по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1179-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Агея. Я хочу сразу предупредить, сегодня могут быть проблемы с интернетом с моей стороны. Если это будет, я попрошу наших звукорежиссеров просто поставить предзаписанную программу. Ну вот, надеюсь, что все будет в порядке, но если вдруг мой голос пропадет, и пойдет заставка, и пойдет предзапись, то ну вот вы просто знаете, друзья, почему это произошло и что, собственно, происходит. Ну вот, мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание, мы читаем книгу пророка Агея, мы с вами говорим сегодня о разочаровании, мы говорим о том, как это разочарование преодолевается, мы говорим о том, какой способ дал нам Господь для того, чтобы это разочарование преодолевать. Напоминает Татьяна Кузнецова, первых христиан львам скармливали. Вот времена были. Да, вот старые добрые времена, да? Вот такие старые добрые. Но обратите, пожалуйста, внимание. Мне очень понравилось, что Татьяна как раз в связи с этим такое вспомнила. Это тяжелые вещи. Да, но это также времена, когда люди конкретно совершенно стояли за веру. Когда было понятно, что если ты христианин, то это может тебе чего-то стоить. И это не просто чего-то стоит, а стоит тебе физической твоей жизни. Но, ты во Христе, поэтому ты будешь в вечности. И первые христиане на это шли. Тут интересный такой момент. Да, действительно, когда христиане, когда христианская церковь подвергаются гонению, тогда действительно человек, который выбирает идти за Богом, идти за Христом, он понимает, да, вот, я могу лишиться жизни, меня могут лишить жизни. Я на это готов или нет? Если я на это готов, соответственно, вот опять-таки, я могу даже быть и не совсем готов, но Господь даст мне силы. Если я не совсем готов, я буду просить у Него об этом силы. И тогда буду идти дальше. А потом приходит время, когда христианином быть, ну, в общем, не просто нормально, а как, ну, ты христианин? Ну да, конечно, мы тут все христиане. Сейчас, правда, не то время, но были времена в истории человечества, когда, наоборот, быть не христианином – это как-то позорно, это как-то нехорошо. Вот. То есть, по-разному оно бывает. По-разному выстраивается отношение мира к нам, но в конечном счете, в любом случае, ведь Иисус говорит о том, что мир меня не принимает, потому и вас не принимает. Или наоборот, вас не принимают, потому что меня не принял. Значит, в конечном счете, даже если какое-то время, вроде бы, да, вот христианин, все нормально, а в конечном счете это неприятие будет. Даже больше скажу. Даже в те исторические периоды, когда христианство считалось нормальным, приемлемым и так далее, обычно все-таки имелось в виду такое культурное христианство. Христианство, связанное с культурой. То есть у нас так принято, у нас принято ходить в церковь, у нас принято вот молиться перед едой или перед сном на сон грядущий. Вот какие-то вещи, которые приняты. А дальше вопрос. А если человек делает не совсем то, что принято? Ну, например, принято ходить в церковь, а вот благовествовать, нести Евангелие другим не принято. А вот конкретно противостоять греху не принято. Да, вот ходить в церковь и быть таким мерзким, противным Иудушкой Главлевым. Вот это нормально. А быть настоящим христианином ненормально. Значит, даже в этой ситуации настоящий христианин, подлинный христианин, он будет подвергаться гонениям. Вот это надо понимать. Теперь есть еще одна история, которую я оставил. Я хотел вчера об этом говорить в связи с комментарием, прежде всего, Игоря из Тамбова. Но на самом деле об этом говорит не только Игорь, об этом пишут и другие наши зрители и слушатели в разное время. И пишут зачастую, ну так, с легким наездом, что ли. А наезжать тут, честно говоря, вообще не на что. Говорят о том, что вот у вас, баптистов, вам не нужно. Не нужны священники, потому что вы все священники. Вы царственное священство. Вот. Ну и зачастую под этим подразумевается то, что у евангельских христиан, у баптистов нет уважения к священству. А это, конечно, не так. Это абсолютно ложно. Вот. Но за этим искаженное, извращенное понимание одной важной библейской истины, важного библейского учения. Кстати, мы об этом говорили. Мы читали первое послание Петра. Мы, собственно, обсуждали это в эфире. Вы можете найти эти программы в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. Или вы можете также найти в нашем приложении или на нашем сайте theos.fm. Вот, все это там есть. Но давайте мы все-таки разберемся. Опять, очень хорошо, что мы изучаем и читаем Библию сначала до конца. И мы можем получить какую-то такую более общую картину. И вот в контексте этой общей картины давайте разберемся с тем, что здесь происходит с учением о царственном священстве. Вот апостол Петр, обращаясь к христианам, причем христианам, его слушатели прежде всего, его читатели прежде всего иудеи, но также язычники, из язычников, то есть христиане из язычников, вот, и он проводит такое противопоставление. Он для вас, это мы читаем вторую главу, седьмой стих послания, первое послание Петра. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, которым они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Вот это вот люди, которые не приходят ко Христу. Это одна сторона. А теперь другая сторона. Люди, которые приходят ко Христу. И отвечают на этот Божий призыв. Об этом 9-й. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет, в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. А некогда непомилованные, а ныне помилованные. Я думаю, что, читая такие слова, как «не народ», «непомилованные» или «непомилованные», вы вспомнили одного из ветхозаветных пророков. Кого? Ну, я думаю, что нашим постоянным слушателям это говорить не надо. Если хотите, напишите об этом, вот про эту ассоциацию напишите в чат. Так вот, значит, получается какая вещь? Когда мы говорим о еврейском народе, там было следующее. Весь еврейский народ избран, то есть народ избранный, как народ. Но внутри этого народа есть некая группа людей, потомки Леви, да, кстати говоря, еще не все потомки Леви, которые несут служение в храме. Вот священство, да, не один, то есть каждый еврейский человек, каждый человек из еврейского народа мог сказать, что он представитель избранного народа. Там еще, конечно, всегда стоял вопрос о его личных отношениях с Богом. Но просто вот я часть избранного народа, сказать, я подчеркну здесь это слово «сказать», мог каждый. Но не каждый еврей мог сказать «я часть священства». Потому что среди колен Израиля было одно, которое было призвано конкретно к священническому служению. И вот эти люди могли обращаться к Богу от имени всего народа. И самое главное, они приносили жертвы. Они приносили жертвы за грех. И вот то, что было необходимо по закону Моисеева. Да, они также учили народ, они назидали, они наставляли, но они возносили жертвы от Бога, от человека к Богу. И более того, вы же помните, что происходило. Если какой-то человек, который не поставлен на это, начинал по собственному разумению приносить жертвы, ну, смерть за это была. Это было недоступно, это было невозможно. А жертву могли приносить только священники. Так вот, то, что говорит Петр, это, конечно, абсолютно прорывная вещь, это революционная вещь. Вы все царственное священство. То есть все христиане, все во Христе становится царственным священством. В том плане, что вот этого разделения на то, что одни могут приходить к Богу, а другие нет, вот этого разделения уже не существует. Теперь вопрос о том, почему его не существует. На это отвечает автор послания к евреям. 4 глава, ну, давайте начнем, например, с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Или можно переводить как «искушен во всем, но не согрешил». Вот почему Петр имеет право сказать то, что он говорит? Почему мы царственное священство? А потому что мы имеем первосвященника. Потому что Иисус такой первосвященник, которого среди людей не было. Иисус больше всякого, и священство Иисуса больше всякого человеческого священства. Потому что он не по Аарону, он не по Левию, он по более древнему роду. Помните, что он священник по чину Мелхиседека. Вот, так что это гораздо более всеобъемлющая история. И он уже прошел этот путь. Послание к евреям нам это очень четко описывает. Священник из людей должен снова и снова приносить жертвы. Жертвы оказываются только временными. Иисус один раз навсегда принес себя. То есть священство таким образом изменилось. И вот на этом основании, поскольку он прошел этот путь, поскольку он принес жертву, которая больше, чем все жертвы в Ветхом Завете. Ну, то есть в Ветхом Завете, да, теленка, ягненка принесешь, а потом опять надо. А потом опять. Вот. И ты, в общем, отошел от жертвенника. И уже начинаешь пачкаться грехом, соответственно, нужно приходить снова. Вот Иисус не разово, не постоянно, не снова и снова приносится, а принес себя в жертву один раз. Раз и навсегда. Он умер, и он воскрес. И мы готовимся к празднованию воскресения Иисуса Христа. Вот. И вот по этой причине, на этом основании, на основании подвига Иисуса Христа и священства Иисуса Христа работает все остальное. Посему, читаем мы дальше в послании к евреям, 4 глава, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». С дерзновением, то есть со смелости. Со смелостью. Приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слушайте, а даже священники Ветхого Завета не могли вот так вот просто захотеть и прийти к престолу. В святая святых мог войти только первосвященник. А в святилище могли войти и священники тоже, но они входили точно тогда, когда было положено. Это не был, простите, пожалуйста, за такую фразу, свободный доступ. Вот мы имеем то, чего не имели священники Ветхого Завета. Каждый из нас имеет свободный доступ к Богу. Каждый из нас имеет свободный доступ к Богу через Иисуса Христа. Вот мы можем приходить. Для чего мы приходим? Для того, чтобы обрести благодать для повседневной жизни. Потому что жить так, как угодно Богу, жить так, как этого хочет от нас Бог, для нас самих вне Божьей благодати – в отрыве от Божьей благодати невозможно. Помните, мы с вами говорили о том, буквально вот пару минут назад, что человек отходил от жертвенника, принеся жертву за грех, по закону. Была очень велика вероятность, что он начнет совершать уже следующие грехи прямо сразу. То есть, ну как, ты помыл ноги, да, пошел по дороге, и пачкаются ноги дальше, снова. И через какое-то время он придет, принесет жертву, но он будет приходить к жертвеннику. Что же происходит в Иисусе Христе? В чем мы царственное священство? В том, что мы с вами можем приходить к Христу постоянно. Нам не надо ждать того, чтобы кто-то за нас пришел. Нам не надо ждать, чтобы кто-то принес эту жертву. Проблема в том, что мы порой, христиане, мы порой не приходим. Мы пренебрегаем вот этой возможностью. Да, кстати, и я надеюсь, что мои православные друзья это правильно поймут. Нам не надо также ждать, чтобы... Это я отвечаю на некоторые комментарии, которые были также вчера до которых мы сегодня не успеем дойти, но они, в общем, так или иначе входят в эту историю тоже. Нам не надо ждать, чтобы священник за нас прощение попросил. Мы можем прийти к Богу и обратиться к Нему в молитве в любой момент. Потому что священник – это не нанятый вами человек, который за вас будет вымаливать прощение. У нас есть доступ к Богу. Вот в этом мы царственное священство. И мы также царственное священство, возвещающее Его благодать. Мы возвещаем Божию благодать другим людям. У нас есть эта функция. И не у некоторых только, как было в ветхозаветные времена, а у всех. Но при этом в Церкви Божией существует... То есть, помните аналогию, да? Церковь Божия как тело. Мы видим это, например, в первом послании к Коринфянам, 12 глава. А про это же в послании к Римлянам, 12 глава. И послание к Ефесянам, 4 глава. То есть, то, как Бог дал разным людям разные дары. Так вот, в церкви каждый человек имеет некую свою функцию. Или каждая группа людей имеет свою функцию. И вот есть пастыри, пастухи. О них, например, тот же апостол Петр, ну, раз уж мы сегодня читали уже 1 Петра, 2 главу, так сразу здесь же, в этом же письме этого же автора, чтобы никто не сказал, что, ну, вот вы начали с Петра, потом Павла приплетаете, а Петр и Павел на это смотрят по-разному. Не-не-не-не. Давайте прямо у Петра. 1 Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». То есть это не про предстояние только за стадо. Хотя когда-то, когда со стадом серьезные проблемы, когда с церковью серьезные проблемы, подлинный, настоящий пастырь придет к Господу. Он будет молиться. Он молится, да? Настоящий пастырь молится за тех людей, которых Господь ему доверил. Он молится за эти семьи. Он молится за этих людей несемейных, за этих родителей, за этих детей, за этих бабушек, за этих детей. Но не написано здесь, что приходите, приносите за них жертвы. Потому что жертва принесена раз навсегда. Это жертва Иисуса Христа. И дальше очень важное отрезвляющее напоминание. И когда явится пастырь и начальник, да, вот первосвященник, Иисус первосвященник, Иисус пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Вот мы ожидаем Его, мы ожидаем Иисуса Христа. Когда Он явится, тогда пастыри получат венец славы. Ну и, конечно, в других местах Священного Писания, которые я сегодня уже назвал, и тех, которые я не назвал, да, вот первое послание Тимофею, вторая глава, послание к Титу, простите, третья глава, послание к Титу, вот говорится о функциях старейшины, функциях пресвитерос, священника, пресвитера. Мы тоже с вами об этом уже говорили. Значит, конечно, мы с вами понимаем, что при том, что мы все вместе священство, есть понимание такое, как священство верующих, священство всех верующих во Христе. В теле Христовом есть разные люди. И у каждого из этих людей есть свои функции. Приведу конкретный пример. Каждый из нас, наших слушателей, наших зрителей, каждый из нас может сейчас встать на колени и молиться, обращаясь к Господу. Молиться о прощении. Молиться о милости Божьей. Вот этот доступ в благодати открыт каждому из нас. Но сейчас, вот в данный момент, в теле Христовом или в той части тела Христова, которая сейчас слушает, смотрит эти эфиры, Господь дал мне вот это поручение вести разговор с вами, читать Священное Писание и молиться и за вас, и за себя, чтобы Господь нам помогал понимать, чтобы Господь помогал нам принимать для себя и применять в своей жизни Его Слово. То есть, видите, какая штука получается, да? Каждый из нас имеет доступ к благодати, к престолу благодати. И при этом у каждого из нас есть свои функции. И у служителя, у пастора, у пресвитера, у диакона, кстати. Его функции тоже есть. А между прочим, это также располагает нас к некоему равновесию. В каком смысле? А ни один из нас не может сказать: я обойдусь, мне как-то сложно молиться. Ну вот пастор, пастырь, он такой духовный, он за меня помолится. Не-не-не, так не получится. У каждого из нас есть доступ к престолу благодати. Я знаю замечательных пастырей, которые говорят, ну, допустим, даже вот конкретно во время молитвы над детьми. Да, благословение детей. Приносили к нему детей, помните? Да, и вот мы приносим детей в церковь, и мы молимся над детьми. И пастор говорит так: я, конечно, помолюсь, но... У меня сейчас конкретный пастор приходит на ум, приходит в голову. Он говорит: но прежде всего помолятся родители. Потому что родители – царственное священство. Родители – часть тела Христова. Я помолюсь, но после них. Почему? А очень просто. Есть такая ошибка, такая распространенная ошибка, как раз связанная с этим, такое мистическое понимание пастырского служения. Как сказала одна бабушка: ну вот, батюшка помолится над ребеночком, и ребеночек-то и болеть не будет. Ага, сейчас. Нет, конечно, может быть, и не будет, но это будет какая-то особая такая милость Божия для конкретной ситуации. А это перепоручение молитвы в кавычках профессионалам. А вот нет профессионала. Вот просто нет. А это идея, что, ну, я могу вот с этим служителем договориться, а он потом уже от меня, от моего имени с Богом договорится. А вот не получится так. И не получится как раз по той причине, что мы с вами царственное священство. Вот тут комментарии по поводу того, что сложнее всего бывает принимать упреки от своих. Ольга Свешникова об этом пишет, что свои могут еще больнее ударить. Нарине пишет: добрые дела, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это плод Духа. Галатам 5 глава, 22 стих. И Нарине продолжает: что посеет человек, то и пожнет. Но при этом Татьяна Толкачева напоминает и развивает эту мысль. Она пишет: настоящие плоды зреют. Так и наши плоды не видны сразу. Главное верить. Плод созреет в свое время. Вот порой хочется очень быстро. Я также понимаю Жанну, когда Жанна пишет о том, что делаешь и не видишь плода, и в этой ситуации разочаровываешься. Я хотел бы задать вопрос, прежде всего, себе, потому что, Господи, Жанна, насколько я вас понимаю, я не могу даже вот сформулировать это, потому что вот это реально, вот здесь оно проходит в сердце. Вот, а вопрос мой будет вот какой. И то, что я себе задаю, то, о чем я себя спрашиваю. Значит, смотрите. А вот когда мы с вами говорим: я не вижу плода, что на самом деле мы хотим сказать? Это значит: я не вижу вообще никакого плода? Или плода меньше, чем мне бы хотелось, и он не такой, как мне хотелось бы? Кстати, даже если я не вижу вообще никакого плода от какого-то служения, возможно, нужно подождать. Но это более сложный вопрос. А вот вопрос другой. Ой, я думал, что будут каяться тысячами, а каются десятками или единицами. Это же плод-то есть, он другой. Но он есть. Так, может быть, нужно его признать, как от Бога? Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, наставь нас сейчас, научи нас принимать из рук Твоих то, что Ты даешь нам. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание,
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1179-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к этой короткой, емкой и очень практичной книге, книге пророка Агея. Она настолько практична и конкретна, настолько касается повседневной жизни, что кому-то из нас будет сейчас не по себе. Нам может быть весьма неловко и неудобно. Порой люди пытаются казаться особенно духовными, особенно набожными и благочестивыми. Мы пытаемся представить все таким образом, будто мы всегда, и особенно сейчас, находимся в самом центре Божьей воли, в то время как на самом деле мы прикрываем реальность. Мы прикрываем тот факт, что в действительности мы за пределами Божьей воли. Так вот, Агей как раз и обращается к людям, которые были в таком вот положении. Ну а теперь они отвечают удивительным образом. Они начинают восстанавливать храм. Те самые люди, которые еще недавно говорили, что не пришло время. Но Бог им объявляет, что время все-таки пришло. И они сразу же проявляют послушание. Они слушаются Бога и начинают строить. Но потом к ним приходит еще одно разочарование. Они вспоминают прежние времена. Они вспоминают, какой роскошный, какой красивый, какой богатый был раньше храм. И да, прежний храм был настоящей сокровищницей. Он стоил огромных денег. Столько там было золота и серебра, и драгоценных камней, которые украшали храм. И там действительно было на что посмотреть. Ну а новый храм был просто какой-то деревянной структурой. А, собственно, посмотреть там было и не на что. Так что старики стали плакать, в то время как молодые восторгались и не могли скрыть свою радость. То есть здесь перед нами разница поколений в действии. И как же Бог это преодолеет? Да, друзья, Агею действительно предстояло быть Божьим посланником и в этой ситуации тоже. Но очевидно и то, что новый храм действительно никак не дотягивает до прежнего величия, прежней красоты, прежнего богатства. Да и вообще, какой же это храм? И я хочу еще сказать здесь вот что. Эта внутренняя критика была как ушат холодной воды на голову строителей храма. И руки у них опускались, и исчезало всякое желание что-то делать. Пропадало желание продолжать строительство храма, и энтузиазма, возникшего в результате ободрения Божьего через пророка Агея, уже не оставалось. А теперь посмотрите, как Агей действует в этой ситуации. Мы еще раз прочитаем 3 стих. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Иными словами, они делали вот такие сравнения. И получалось, что новый храм действительно не идет ни в какое сравнение с прошлым. И вот получается конфликт, который приводит к серьезным трудностям. Интересно, что Агей не спорит с ними. Он не говорит: «Ну, посмотрите на это иначе». Или он не говорит: «Ну, сейчас украшений, конечно, нет, но мы их обязательно привезем, и все обязательно будет». Он также и не говорит, что «Да и в прошлом храме все было не так красиво, это только ваша память играет с вами такие злые фокусы, такие злые шутки шутит». Нет, пророк Агей ничего подобного не делает. Кстати, я задумываюсь о том, как сегодня решались бы такие вопросы, в том числе и в церкви. Наверное, был бы образован комитет или комиссия,
И этот комитет или комиссия долго-долго обсуждали бы, и в конце концов, возможно, они приняли бы какое-то невнятное решение. Ну, типа, да, возможно, существуют некоторые недоделки, но мы стремимся к скорейшему устранению в ближайшее возможное время. Ну вот, что-нибудь настолько же длинное, настолько же бюрократичное и настолько же невнятное. Однако Агей поступает принципиально по-другому. Он не опровергает утверждения старожилов. Он не спорит с ними. Он говорит: да, этот храм действительно выглядит ничтожно по сравнению с предыдущим. Да, так оно и есть. Но смотрите, что он говорит дальше, излагая Божье слово. Читаем 4 стих. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей, ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Бог трижды говорит одно и то же слово, и это очень важно. Это слово «ободрись». Он говорит это слово и светскому лидеру, и религиозному лидеру, и всему народу. Вот ровно то же самое «ободрись». И это замечательные слова, предельно простые и очень существенные. Это примерно то же, что сказал апостол Павел эфесским христианам. Понимаете, мы с вами сегодня живем в очень тяжелом, искореженном мире. И порою кажется, что Божие Слово застряло, попало в тупик. Кажется, что ровным счетом ничего не получается. И что же отвечает на это Бог? Давайте прочитаем послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Ободрись» и «укрепляйтесь» – это одно и то же слово. То есть ровно то же самое. И надо понимать, что мы действительно ничего не можем. Зато Бог может многое. И наше дело – укрепляться в Господе, Его силе, Его могуществе. Как же это замечательно! И то же самое мы с вами находим в послании к Евреям, 11 глава, 34 стих. Да, здесь более широкий контекст. Давайте прочитаем этот стих. «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Вот «укреплялись» и «были крепки» – это ровно то же самое слово. И ведь не случайно Бог говорит также, что в этом мире Он избирает слабое. Он избрал не вот эти роскошные здания с позолоченными куполами. Честно говоря, во многих из таких зданий мало что полезного происходит для Бога. Зато есть малюсенькие, совсем не выдающиеся места, где проповедуется Божье Слово и где люди обращаются к Богу в покаянии. Большие церкви пустеют, остаются лишь здания, холодные и безжизненные. Однако Бог продолжает действовать. И действует Он зачастую в маленьких, совершенно незаметных церквях, в ничем не приметных зданиях. Так что наше дело – укрепляться в Господе. И вот об этом как раз здесь и говорится целых три раза.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот апостол Павел пишет, обращаясь к молодому проповеднику Тимофею. Это «Лебединая песня» апостола Павла. Это второе послание Тимофею. Давайте прочитаем вторую главу, начиная с первого стиха. «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Слышали? «Укрепляйся, сын мой, в благодати». Представьте себе, насколько важно было это слово «ободрение» для молодого проповедника, молодого пастора Тимофея. Кто-то скажет: «У меня очень маленькое служение. Ну, очень маленькая малая группа. И ничего у меня не получается. И служение мое в Божьей перспективе ровным счетом ничего не значит. Но знаете, если вы так рассуждаете, то это дьявол вам нашептывает. Честно говоря, не вам мерить, кто велик, а кто нет. И с другой стороны, должен сказать, что сегодня строится немало колоссов на глиняных ногах, таких соломенных великанов, чтобы показать чью-то мнимую значимость. И вообще говоря, размер служения – это ведь далеко не определяющий фактор. Бог предельно ясно об этом говорит. Не важно, какого размера у вас служение. Что же тогда важно? Давайте прочитаем первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Опять-таки, тверды – это то же самое слово, укрепляйтесь. И это надо понимать в контексте того, что христиане в Коринфской церкви в большинстве своем были духовными младенцами. И апостол Павел говорит: «Вырастайте из своей детской кроватки. Выбирайтесь, наконец, из своего манежа. Растите вы, в конце концов. Укрепляйтесь в Господе». Как же это необходимо сегодня в Божьем деле? И еще апостол Павел говорит, обращаясь к тем же Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Знаете, всякий раз, выходя за кафедру, я говорю в молитве: «Господи, у меня нет сил, у меня нет способностей, чтобы исполнить вот это дело. Но я верю и знаю, что ты действуешь. Я благодарен Богу за то, что Он может обратить нашу слабость в силу». И он говорит, что орудие нашей битвы – это не плотское оружие, но это воистину могущественнейшее оружие, которое разрушают твердыни. И я говорил и говорю Богу так: «Господи, если что-то значимое здесь произойдет, то это уж точно от Тебя, а не от меня и не от кого-то из людей». Ну а мы с вами все-таки вернемся ко второму посланию Коринфянам, 10 глава. И я хочу прочитать следующий, 5 стих. Но тут для контекста нужно перечитать и 4 тоже. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Иными словами, убедитесь, что вы послушны Богу. Абсолютно в этом убедитесь. И тогда уже не важно, насколько многочисленное или малочисленное у вас служение. Ободрись. Бог говорит: да, конечно, этот храм далеко не столь впечатляющий, как то, что было раньше. Но ободрись. И Бог это слово «ободрись» повторяет трижды. И дальше он говорит: продолжайте работать и предоставьте Богу судить о величии вашего труда. Думаю, что, придя в вечность, мы узнаем, что во времена Лютера были люди и побольше, позначительнее самого Лютера. И во времена Билли Грэма тоже были люди побольше, чем Билли Грэм. И уж точно люди побольше, чем мы с вами. Я вот полагаю, что когда Бог будет раздавать награды, Он наградит некоторых людей, которых мы считали непримечательными. Людей, которых мы вообще не замечали или даже не знали. При том, что они жили и трудились рядом с нами. Возможно, мы с ними даже были членами одной и той же церкви. Возможно, мы жили на одной и той же улице, в одном и том же доме. На этих людей не обращали внимания. Да и сами эти люди не привлекали к себе внимания. Однако они были верны в служении. Да, друзья, вот так Бог и говорит: ободритесь, продолжайте делать то дело, к которому я вас призвал. Знаете, вот это ободрение очень важно и для меня лично. И полагаю, что оно важно также и для других участников нашей команды. Подготовка вот этих программ, этих бесед по страницам Библии требует большой, серьезной работы. Это и молитвенная работа, это и внимательное чтение и изучение Священного Писания, это и подготовка самих бесед, это и запись, это и редактирование, это и выпуск эфиров, это и выход в прямой эфир, это и работа с письмами, с комментариями, это и ответы на письма, ответы на комментарии. И порою тоже руки опускаются. И порою тоже думаешь, а зачем это? А что из этого будет? Неужели это так важно? Порою думаешь, Господи, как бы хотелось, чтобы больше людей приходило к Тебе. Но через это служение приходит к вере, как нам кажется, не так много людей. И вот в это время Господь напоминает, ободрись. Вот просто ободритесь, друзья, и продолжайте работать. Продолжайте делать то, к чему вы призваны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше еще одно важнейшее ободрение. Мы читаем «Ибо я с вами». Говорит Господь Саваоф. Да, друзья, нам в этой главе предстоит еще о многом поговорить. Но я хочу еще какое-то время поразмышлять вот на эту тему. Бог говорит «Я с вами». Понимаете ведь, какая штука получается? Сияние Божьей славы или Божие присутствие, Божие жительство, то, что на еврейском языке называется «шхина» или «шехина» – это присутствие Божие, это слава Божия. Так вот, слава эта отошла от храма. И произошло это еще за какое-то время до разрушения храма. Я полагаю, что это произошло во времена царя Манассии. Царь этот, Манассия, был страшным грешником. В его царствовании иудейский народ опустился так низко, как раньше никогда не опускался. И если Шехина, слава Божия, не оставила храм во времена Манассии, то я не знаю, когда еще это могло произойти. И так получается, что у них был вот этот роскошный, богато украшенный храм. Перед их глазами все это золото и серебро, все это убранство – все это великолепие. Да, все необычайно красиво. Но вы ведь знаете, что на этом месте, на месте Иерусалимского храма, теперь стоит мечеть Амара. И мечеть эта, кстати, тоже выглядит впечатляюще. Так вот, глядя на эту мечеть, я задумываюсь вот о чем. Как же красиво, как великолепно выглядел Иерусалимский храм во времена царя Соломона. Каким он был роскошным. Ну, а во времена пророка Агея действительно даже сравнивать больно. То есть эти пожилые люди, скорее всего, правы. Действительно, по своему внешнему убранству, новый храм ни в какое сравнение не идет с прежним. Но, друзья мои, уже во времена царя Манассии, при всей красоте, при всем убранстве, при всем великолепии храма, славы Божией на нем уже не было. Она отошла. Вот стоял роскошный, богато украшенный храм. И это богатство, и это великолепие никуда не делось. Только вот слава Божия, пребывание Бога отошло. Шехины, Божьего жительства, Божьего пребывания уже не было. Он уже не был с ними. Ну а вот этот дом, храм, построенный под руководством Зарававеля, потом ведь тоже будет разрушен. И разрушит его никто иной, как царь Ирод. И разрушит он его для того, чтобы перестроить, чтобы построить новый, роскошный храм. И все это будет во времена Иисуса Христа. Но и этот храм, храм Ирода, в конце концов тоже будет разрушен, и сделает это римский военачальник Тит в 70-м году нашей эры. Итак, вроде бы у нас получается три храма. храм Соломона, храм после Вавилонского периода и храм Ирода. Но вот штука в том, что Господь наш Иисус воспринимал это не как три храма, а как один храм. И он об этом еще будет говорить. Но есть еще один важный момент. Храм, построенный Иродом, будет стоять и будет действовать, когда Иисус Христос войдет в него, чтобы его очистить. Понимаете, что тогда у нас получается? Слава Божия, Шехина, пребывание Божие – это Он Сам, Сам Христос. Он – Бог, явившийся во плоти. Он – Бог, который жил среди людей. Евангелист Иоанн говорит: «И мы видели славу Его». Однако она была облечена в человеческую плоть, прикрыта плотью, как завесой. И Он Сам входил в этот храм. И не единожды, а много раз. И Господь как бы говорит людям таким образом: «Я с вами». И вот так же Бог говорил тем людям, современникам Агея: «Я с вами». Да, храм может и неказистый, но это гораздо лучше, чем роскошный храм с великолепным убранством, но без Божьего присутствия. Давайте подведем итог. Мы с вами, как и те люди, как и современники пророка Агея, порой отчаиваемся. Нам кажется, что количество людей в нашем служении слишком маленькое. Нам кажется, что результатов мало. Нам кажется, что статистика плохая. Да, все это понятно и все это объяснимо в наш век стремления к результатам, в наш век стремления к статистике. Нам кажется, что бюджеты слишком маленькие, денег не хватает, пожертвования маленькие. Нам кажется, что с материальной базой проблемы. Один пастор мне говорит: «Ну как же это так? Я Господу служу, а езжу на машине десятилетней давности». Нам это не нравится. Нам кажется, что что-то в этом неправильно. И более того, наш мир как раз и ориентирует нас на результат, на количество, на статистику, на бюджет, на все самое новое, самое красивое, самое сверкающее. И понимаете, на самом деле ведь, конечно, неплохо, если через наше служение приходит ко Христу много людей. Конечно, неплохо, если наша церковь продолжает расти. Конечно, неплохо, если у нас все более и более впечатляющая статистика. Но за всем этим есть еще один вопрос, который не должен от нас ускользнуть. А Бог-то с нами? Вот наше служение, то, чем мы занимаемся, не похоже ли оно на Иерусалимский храм после царя Манассии? Когда храм стоял, когда великолепие на месте, когда ничего еще не расхищено, когда ничего еще не потеряно, но только Божья слава отошла. Не пытаемся ли мы совершать великое служение без Божьего присутствия? Если это так, то все наши усилия, вся наша статистика, все наши отчеты ровным счетом ничего не значат. Но и с другой стороны, возможно и так. Да, вроде бы не так много происходит, но мы видим, мы понимаем, и мы получаем подтверждение, что Бог с нами. Бог в этой малой группе. Бог в этом, может быть, немногочисленном служении. Как сказал мне один пастор, который работал с незрячими и слабовидящими людьми, он говорит: «У нас не так много людей. Но знаете, мы приходим к людям, к которым без нас никто не пришел бы. И Бог снова и снова подтверждает для нас, насколько нужно и важно вот это служение». И тогда в этом маленьком служении действительно присутствие великого Бога. Мы с вами продолжим нашу беседу уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.